13-го нового стиля. Декабря, вторник. Память апостола Андрея Первозванного. Чем для нас более всего примечателен этот апостол? Во-первых, тем, что он был первым призван Христом в апостолы, поэтому он и называется Андрей Первозванный. И для русской церкви апостол Андрей Первозванный является очень важным среди апостолов по причине того, что ему достался жребий проповедовать в землях, и он пришел в Скифию, по преданию дошел до гор, на которых впоследствии был основан Киев, водрузил там крест, как говорит церковное предание, основал несколько общин, а по некоторым историческим таким смелым утверждениям говорится даже о том, что он дошел до Валаама, то есть до северных пределов нашей страны. И поэтому с Андреем Первозванным связано как бы просвещение нашей страны, нашей территории, вернее, которой жили предки наши, а также тем, что считается, что русская православная церковь имеет свое священство, начиная от Андрея Первозванного, то есть преемственность священства, которое передается через века, через рукоположение, то эта преемственность русская церковь имеет от Андрея Первозванного, который рукоположил греческих, там, будущих, будем говорить, греческих, значит, священников, греческую церковь, а мы восприняли уже от них. Вот такое знаменательное событие. Но с Андреем Первозванным связаны многие события нашей истории, русской истории, российской истории. Вот, даже символика во многом. Да, до сих пор во флоте нашем применяется так называемый Андреевский флаг, крестообразный, потому что Андрей Первозванный был распят на Х-образном кресте. И вот этот крест является украшением знамени военно-морского флота. Потому что вроде как-то с ним связано воспоминание о крещении, связано как бы покровительство его ища. Русский флот всегда имел себе этот флаг. Ну и в субботу у нас память великомученицы Варвары, одной из самых известных мучениц, пострадавших за Христа. Но кто читал ее житие или читал акафист, то там столько сцен вот этого мучения описано, страшного мучения этой юной девушки, которую мучил ее собственный отец, в принципе, потом от него она была усечена мечом, и твердость ее вероисповедания, и свидетельства ее святости много, но также в традиции как-то нашей церкви к великомученице Варваре более всего молимся о том, чтобы исподобиться нам христианской кончины святых тайн причастной, то есть о том, чтобы нам причаститься перед смертью. Молимся так и о тяжко больных, чтобы Господь просветил их разум и дал ему возможность к причащению. Старец, значит, Троицкой Сергиевой Лавры и всероссийский считающийся старец архимандрит Кирилл Павлов вспоминает случай своей военной действительности, когда он был на войне, а значит, вот кто не знает, что архимандрит Кирилл Павлов, это был тот самый знаменитый сержант Павлов, дом Павлова, значит, в Сталинграде он защищал, вот, прошел через это все и потом обрел Бога в этом страдании, значит, скорби этой военных лет, и потом принял этот рецепт монашества. А вот он вспоминает о том, как он было видение ему, он был ранен, и в это время много других раненых видел вокруг себя. И вот некая женщина, такая очень красивая, одета не соответствующим для войны образом, ходила и давала как бы, ну, и что-то из чаши этим раненым. Потом он понял, что она их причащает, И он обратился к ней и сказал, значит, а мне, она говорит, да ты еще сам будешь причащать, то есть тебе не надо. И поэтому вот эти предания, которые связаны с великомученицей Варварой о том, что она как бы ходатайствует о том, чтобы мы сподобились христианской кончины причащения перед смертью нашей, оно подтверждается и опытом людей, которые вот духовными очами, значит, или какими-то видели вот эти вещи, происходящие в действительности. То есть, вот и обычно молимся, и поэтому так много мы встречаем, значит, вот в наших синодиках людей, которые давно, может быть, жили, но многие из них называли Варвара. То есть это было очень распространенное на Руси. В принципе, имя, наверное, вравне с Екатериной. То есть очень часто встречалось это имя Варвара. Ну вот кратенько вот так о таких событиях, которые ждут нас на этой неделе. То есть вторник, память Андрея Первозванного апостола, второе, это значит суббота, великомученица Варвара. Я останавливаюсь на самых основных, конечно, вот таких моментах. О каждом дне можно было бы много говорить. Но хочу просто напомнить, ну, кто это не помнит, или, может быть, всем, конечно, помнит, что продолжается Рождественский пост. Вот, и постуем, и готовимся. Каждый понедельник у нас в соборе соборование совершается. Но об этом тайце мы уже неоднократно с вами говорили, что соборование совершается над больным человеком. А кто сейчас здоров, соборование совершать можно один раз в год. Вот, что к нему надо накоиться, прежде исповедовавшись. Вот, потому что в соборовании прощаются забытые по немощи грехи, а не те, в которых мы могли раскаяться. И поэтому соборование – таинство исцеления души и тела, которое установлено апостолом Иаковом. В послании Иакова мы читаем, что «болеет ли кто вас, да пусть призовет святых пресвитеров церковных и поможет его елеем во имя Господне, молитва веры спасет болящего». То есть он является как бы установителем этого таинства, таинства собора и таинства или освящения. Ну а сейчас мы возвращаемся к нашей теме. Вот мы с вами говорили уже о религиозности, о Боге в наших, будем говорить, занятиях, на наших занятиях. Говорили прошлое занятие о язычестве, то есть как о искажении богоискания. Говорили о способности человека принять Божье на себе, говорили о грехе. Ну а сегодня я хотел бы остановиться на богопознании. То есть может человек, насколько может человек что-то говорить о Боге, насколько он может познать Бога. На прошлом занятии мы с вами останавливались, насколько мне память не извиняет, на двух способах богопознания. Один из них естественный, когда человек, наблюдая за творением, познает для себя присутствие Бога. Другой способ сверхъестественный, когда Бога человек познает через откровение, которое Господь дает ему. Ровно настолько, насколько человек готов принять, и ровно настолько, насколько Господь этого сам хочет. Когда мы говорим о Боге, говорим о таком предмете очень для нас высоком, то в этом случае мы, конечно, должны познать собственную немощь. Значит, у нас традиция такая, у кого телефон сработает, штраф платит. Понятно? Значит, вот так вот. То есть о богопознании. Кто, насколько человек может познать Бога в этой жизни? И в той жизни тоже, в жизни вечной. Ну, или как он может вообще выразить для себя то, что он знает о Боге, или он предполагает о Божественном о чем-то. Вот. В этом случае сталкиваемся с очень серьезной задачей, потому что и в нашем мире, за которым мы все-таки можем наблюдать, очень трудно какие-то писать предметы, какие-то процессы, которые в этом мире тварном происходят. С этим сталкиваются и физики, с этим сталкиваются и многие другие люди, которые изучают науку с научной точки зрения. Все научные теории обычно очень слабы с точки зрения их обоснования, будем говорить. То есть очень трудно выразить даже творение. Что же нам стоит, если мы будем говорить о Творце? апостол Павел, тоже познавая свою немощь, когда он пишет о человеке, то есть пишет о себе, который был восхищен в небо, до третьего неба восхищен, пишет, говорит, слышал неизреченные глаголы. То есть получается, что он видел то, что в принципе человеку уже трудно описать и невозможно описать, потому что тот мир вечный очень отличается от нашего мира. Мы же сталкиваемся с вами с такими понятиями о Боге, которые трудно вмещаются в нашу голову. Мы уже говорили о неограниченности Бога, что Он не ограничен временем и пространством, то есть Он находится в прошлом, в настоящем, в будущем одновременно, у Него нет ограничений времени, у Него нет также ограничений пространства, потому что существо неограниченное. И уже это самое первое, основное, может, что мы можем сказать о Боге, это оно трудно вмещается в наше сознание, трудно вмещается, трудно представить себе существо неограниченное, совершенно невозможно порой его представить себе. Но это существо вечное, неограниченное и может только наименовываться Богом, потому что все, что ограничено и замкнуто, оно, конечно, уже такое приземленное и материальное. И поэтому, я повторяться, может, буду, существует несколько способов выражения такого познания о Боге. Один из этих способов называется апофатический, то есть отрицательный способ. То есть, чем Бог не является? Вот из этого. Чем Он не является? Что Он себе не имеет? Вот. Этот способ. То есть, очень часто таким способом пользовался святитель Василий Великий. То есть, Бог изменяем? Нет, не изменяем. Бог ограничен временем? Нет, не ограничен Он. То есть, Бог – существо, которое не имеет каких-то свойств, которые не могут в нем существовать. Другой способ, о котором мы тоже говорили однажды с вами, это положительный такой катафатический. Да что за способ такой разговора о Боге? И как он возник? Но вот от этого отрицательного опыта Бога можно прийти к такому выводу, что если мы не можем выразить Бога полностью, во всем полностью логически как бы разложить Бога для себя, то лучше может вообще об этом не говорить. Может вообще замолчать тогда, если мы настолько ограничены существа. Но в этом случае существует опасность, что мы вообще тогда забудем о Боге, вообще не будем о нем говорить. И вообще не сможем выразить ни одно движение, которое он осуществляет в мире. И поэтому придуман такой способ, взят на вооружение, он называется положительным. Но этот способ следующий, что человек присваивает Богу те свойства, которых он в принципе не имеет. Присваивает ему, значит, очень много таких выражений мы встречаем в Псалтыре, в Псалмах Давидовых очень много встречаем. Потому что там говорится, Бог гневается, Бог отвращает лицо свое, Бог там простирает десницу и наказывает грешника. То есть очень много таких выражений, которые в принципе Богу не принадлежат. Потому что Бог – существо бесстрастное. Он не может гневаться, он не может приходить в ярость. Он не может, значит, он Бог есть любовь, как мы с вами уже говорили об этом. То есть любовь, бесконечно изливающаяся в мир. И поэтому, когда такой способ принимается, это символ, язык символов, который человек присваивает Богу, чтобы только как-то о нем говорить и как-то его выразить. Мы часто в мире пользуемся языком каким-то символов таких вот, очень много пользуемся. Святитель же Иоанн Златоуст говорит следующее. Он говорит, что когда ты слышишь о Боге, что Бог гневается, отвращает лицо свое, или другие какие-то такие моменты, исключающие бесстрастие Божие, то помни всегда, что это сказано для людей грубых, чтобы они могли себе хоть как-то уловить какие-то движения Бога, совершенно необъяснимые, непознаваемые. То есть это еще один из способов, который, в принципе, ясно выражает. То есть в этом случае человек как бы приближает Бога к себе, наделяет его какими-то свойствами, даже членами тела, которых у Бога в принципе нет. Понимаете? Ну и существует третий, как бы, такой способ отношения познания Бога. Он называется аскетический или духовно-опытный способ. Вот, когда человек уже опытным путем может познать Бога. Вот этот способ познания Бога, мы о нем уже достаточно много говорили на наших предыдущих годах, может быть, когда особенно касались памяти святителя Григория Паламы. Вот этот способ духовного созерцания Бога в этой жизни, на чем он основывается, насколько он имеет право на существование. Потому что вот само заявление о том, что я могу видеть Бога, уже как-то вызывает у нас чувство некоторого недоверия. Знаете, да? Но Священное Писание устами Иисуса Христа, вот Господа и Бога нашего, говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, то, что они Бога узрят». И надо сказать, что эти слова Христа, они распространяются не только на эту нашу жизнь, вернее, не только на вечную нашу жизнь, они распространяются и на эту жизнь также. Уже в Ветхом Завете мы встречаем людей, которых называют боговидцами. Кто это такие? Это Моисей и Илия, которым Господь дает созерцать себя, но не так, как они просят, потому что существо Бога абсолютно непостижимо, а как обращается Бог к пророку Илии и говорит ему: «Задние мои узришь, а меня не увидишь», то есть след как бы мой. И то это происходит, вводит в великое изменение такое. То есть он вынужден лицо свое там закрыть. Так же с Моисеем тоже, который лицезреет Бога, самое происходит такое же изменение, что на лице его невозможно было смотреть сынам Израилевым. То есть и этих боговидцев мы находим и в Новом Завете, когда Господь преображается на горе Фавор, то есть Он берет своих учеников, апостолов Иоанна, Якова и Петра, и восходит с ними на гору. И на этой горе перед своими страданиями он преображается и показывает славу свою. То есть они видят его лицо, блистающее как солнце, одежды светлые, как свет. То есть они укрепляемы как бы Богом становятся, который им показывает свое естество. Показывает для того, чтобы когда он был распят на кресте, они уже ни в коем случае не подумали, что это страдание его было невольным. То есть, что оно было каким-то вынужденным страданием. Он как Бог шел специально на это страдание для того, чтобы искупить род человеческий, чтобы принести себе жертву. То есть это вольное страдание было. И чтобы показать именно вольность этого страдания, он показывает им свое божество. Показывает после того, как молится. И Господь дает им видеть вот этот свет, который распространяется от него. Во времена Григория Паламы, а это был уже 14-15 век, церковь уже, вернее, часть церкви откололась от нее, отошла совершенно, ушла в тупиковую ветвь католичества. И как само собой у них начало происходить изменение их богословского сознания, отношение к Богу стало меняться у них. И вот один латинствующий такой философ, мудрец, монах Варлаам, явился на Афон, явился с целью там изучения или философского, или духовного опыта. И когда он столкнулся, как ему казалось, с неграмотным монашеством афонским, с их жизнью, то он подумал, что они находятся в каком-то великом духовном заблуждении, потому что эти люди утверждали, что можно, или вернее даже утверждали, что они могут видеть Бога в этой жизни. Это вызвало, конечно, великое неприятие у человека, который полагался больше на рациональное мышление, думал, что Бога познать можно только посредством книг Божественного Откровения, что видите, как интересно получается, что латинствующее вот это осознание уже Бога из этой жизни как бы исключило. То есть уже им казалось, что Бог, да, когда-то сотворил мир, дал какое-то свое откровение о самом себе, дал человеку церковь, установил какие-то таинства, и уже даже таинство-то таинствами, но как бы в этом мире он уже не присутствует, понимаете, его уже нет. Невозможно, значит, обрести и даже след его. Как бы он сотворил мир и оставил его в покое, понимаете, да? Вот, оставил его в покое. Ну, это, конечно, было совершенно заблужденное такое мнение. И в защиту православия святитель Григорий выступил и доказал православную точку зрения. На чем она основывается? Может быть, стоит об этом рассказать, потому что очень часто мы вот так в жизни встречаем выражения, особенно вот в церкви, так вот часто вот благодатна такая благодать была. Что же такое благодать? Вот. Когда мы будем говорить о благодати, то мы приходим прямо вот в суть этого вопроса между Варлаамом и Григорием Паламой. Что такое благодать? Или это, как утверждали латиняне в лице Варлаама, это тварная какая-то вот вещь, которую Бог творит в этом мире и из этого мира для того, чтобы как-то действовать в этом мире. Вот какую природу имел фаворский свет, тварная ли это природа, это какая-то иллюзия, совершаемая в атмосфере, в тварном мире, или это что-то другое. А что такое благодать? Кто это знает? Думаете, я знаю? Ну, тогда я вам расскажу, хорошо? Ладно? Вот. Что такое благодать? Святитель Григорий Палама, начиная свою защиту православной точки зрения, он утверждает очень важную вещь, с которой мы с вами тоже всегда сталкиваемся, это догмат церкви, о том, что Бог в своей сущности совершенно непостижим. То есть Бога во всем его существе познать человеку нельзя. Не только в этой жизни его не познаешь, но что самое интересное, может, самое вот радостное для нас, что Бога не познает человек и в вечной жизни полностью. Понимаете? Если даже в вечной жизни для нас сказано не будет такой мертвого какой-то точки, в которой человек застынет. Нет, он бесконечно будет развиваться в том мире. Но он никогда сущности Бога не постигнет даже вечности, потому что они очень разные с Богом. Понимаете? Бог – существо вечное, и сущность его совершенно непознаваема для Бога, для человека. Это утверждает святитель Григорий Палама. Но он также говорит, что у Бога есть некоторая сила, действие, которое также называется энергия. В этом случае я хотел бы сразу оговориться. Для современного человека многие слова в церковно-славянском языке, в церкви вообще имеют некоторое другое значение, чем понимали это наши предки, когда мы говорим об энергии. Хочу просто несколько примеров привести. Значит, сегодня священник молится об усопшем и произносит слова: «Упокой его, Господи, вместе с злачным». Правда же, да? Злачным. А что сейчас злачное место? Правда же, да? Вот. Или говорит, там нам какое-то благоухание, воня, да? Вот. Тоже это как, значит, выглядит. И в этом случае энергия ни в коем случае не та энергия, которую говорят нам какие-то там экстрасенсы, прочие оккультисты. Энергия это касающаяся Бога. Потому что то, о чем они говорят, это совсем другая форма этой силы, другой силы, бесовской силы, которая в этом мире находится, она тварная сила, понимаете? Потому что то, что тварно, то тварное выпознается, чувство это глупой служанки души, как говорят нам святые отцы, этими чувствами никогда невозможно познать, значит, что-то высшее. О какой же энергии святитель Григорий говорит? То есть проявление силы Бога, действия Бога в этом мире. И вот эти действия, как Моисею было сказано, следы деятельности Бога, мы можем увидеть. Ну, несколько таких, может быть, на памяти моих важных вопросов, которые он ставит, доказывая вот это. Он говорит о том, что если Бог лишен до создания мира вот этой благодати, да, то есть действия и энергии, то есть вот возможности делать что-то, то как его можно назвать Творцом? Чем он творил мир? То есть получается, что он тогда не Бог, если он не Творец, он не Бог. Вот. То есть чем он творил мир? Ну, можно простой способ привести. Вот как руки у человека, ими он творит все. Да? Он, ну, что-то предметы какие-то созидает, еще что-то делает. То есть он творит. Если у Бога, как бы так вот, простите меня за такие вот сравнения, если у него не было рук до того, как он начал творить мир, то чем этот мир был сотворен? То есть если не было энергии божественной благодати, то Бога нельзя называть Творцом. А если он когда-то не имел этого, то есть он был существом, получается, несовершенным, если он не имел этого. Значит, можно ли назвать его Богом, существо то, которое было несовершенным, а потом совершенствовалось в ходе своего развития? Конечно, это не Бог, понимаете? Вот из этого исходит свидетель Григорий Палама, или Палама, как правильно говорить, в своих логических размышлениях. То есть получается что? А можно ли, вот, допустим, эти же наши руки сказать, что это не человек? Про руки можно сказать, что это не человек? Это человек или нет? Это человек, да? Ну, часть человека, но человек, правда же, да? Вот. Также и про благодать, значит, про энергию Бога, которая в мире действует. Нельзя сказать, что это не Бог. И он этим способом доказывает, что энергия, вот эта божественная благодать, она не тварна, она принадлежит Богу и всегда с ним была вечно, извечно, и с самого начала она была с ним. И вот именно эта благодать божественная, она и действует в мире, ею Господь все творит. Если бы не было этого исхождения как бы из самого себя Богом, то тогда бы невозможно было и воплощение Сына Божия, что очень важно. Не было бы никаких таинств в церкви, потому что все в церкви делается Духом Святым, благодатью Духа Святаго, творится всякое таинство. Вот. Мы с вами уже как-то останавливались. Вот благодать, то есть нетварная энергия Бога. Для кого-то важно определение. Благодать – нетварная энергия Бога, которая, значит, находится в самом Боге. Да? В любом таинстве она действует, но как бы подразделяет, знаете, это не две каких-то благодати, это подразделение ее действия, действия благодати. На благодать предваряющую, то есть как бы призывающую, и благодать освящающую. Несложно, ничего нет, нормально, да? Я пытаюсь так просто говорить, но чтобы было понятно. Вот, то есть предваряющая благодать, вообще благодать изливается на мир всегда. Нет такого народа или такого места, где бы не пронизывалось. Потому что Бог везде сущ, если благодать не тварна, она пронизывает мир, то она везде присутствует, понимаете? Вот. Но действие этой благодати как бы различно. Одна из них предваряющая. Как она действует на человека? Под действием этой благодати человек осознает ненормальность своей жизни, вот, ненормальность своей жизни, понимает, что он существо погибающее, как таковое, и ищет выхода из этого положения. Ищет выхода. Как бы она, это благодать первый толчок, который приводит в движение человека. То есть он до того неподвижно замерший, может быть, обросший какими-то ракушками и всякой всячиной, и вдруг понимает, что он-то, по сути дела, не то совсем. И он ищет выхода, ищет какого-то спасения. И когда он ищет этого в церкви, ищет это правильно, ищет, поиск его правильно направлен, то тогда он соприкасается с другим, он соприкасается с таинствами церкви уже, которые дают уже благодать, как бы освящающую человека. То есть благодать, которая обновляет в нас духовное начало. Потому что, когда мы в книге «Бытия» читаем о том, что Господь вдохнул в человека дыхание жизни, и он приобрел душу живую после этого человека, то это именно та благодать Божья, которая подействовала на человека. То есть дыхание жизни, то семечко, которое дал, значит, Господь человеку, это семечко он себе должен был хранить. Ну, он его попрал, конечно, это семя, но вот сейчас в таинстве крещения это возрождение происходит, благодати. То есть человек как бы просыпается для Бога опять, и он становится живым существом, то есть опять имеющим человеком, значит, душу живую. Вот. И он начинает жить в церкви. И в церкви, значит, его поддерживает также благодать. Опять благодать его поддерживает. Опять Господь действует посредством всей вот этой энергии, божественной силы на человека. Вот когда христианин приходит к причастию и причащается вот, тело и крови Христовой, которые он преподает, кого и чего он причащается, кто мне скажет? Он причащается части божества или чего он причащается? Ну что он принимает? То есть Христос раздроблен на части, он принимает его, да, раздробленного Христа, то есть часть Христа, и как? Ну так вот, я вот и ловлю вас. Нет. Если внимательно читать молитвы ко причащению, понимаете, вот, и потом, значит, читать, ну, то, что вы не можете читать священнические молитвы на литургии, да, то человек причащается всей Святой Троице. Как это происходит? Очень, ну, такой, тоже катафатическим методом воспользоваться, чем-то сравним, хорошо это? Как вот есть солнце, от него исходят лучи какие-то, и вот этот луч как бы вот в этой лжице, которую нам дает Господь, да, вот, таинство, вот. Мы причащаемся, но посредством этого луча мы соединяемся, то есть посредством благодати соединяемся со всей Святой Троицей, понимаете, вот, и как бы ее всю приемлем. Вот слова причащения. Также о том же самом, обычно вот наши старые протоиереи, да, вот такие, они говорят, маленько другое слово применяют в этом случае, они говорят, ну хоть оно равнозначное, конечно, что то привыкнуть, они как-то считают, что оно имеет большую полноту выражения того, что происходит. Они говорят, приобщился, то есть общим стал. Общим стал с церковью, как с телом Христовым. Общение имеешь и с Богом в этом случае, приобщаешься. Понимаете, они как-то чаще употребляют это выражение происходящего. Они говорят, не причастился, приобщился. Как бы не часть, но можно сказать, ты часть. И ты причастился, как прилепился, понимаете, вот. Тоже можно как приобщение воспринять. Но они говорят, чаще приобщился, понимаете, приобщился. Но когда мы говорим о благодати, о стяжании Духа Святаго, вот, то мы, конечно, не можем обойти знаменитый разговор, который многие из вами слушали, читали. Это разговор Мотовила с преподобным Серафимом Саровским. Вот. Он записан был, потом он, значит, был опубликован, этот разговор. Преподобного Серафима Саровского, я думаю, не надо представлять, да, это очень известный русский наш святой, вот, человек, который, ну, огромный подвиг нес в своей жизни, прошел все монашеские подвиги, которые вообще можно, наверное, совершить. Вначале общежительный монастырь, в котором терпение большое приобрел и послушание, потом, значит, отшельническая жизнь. В отшельнической жизни молчальничество, потому что молчал, столпничество, потому что 900 дней и ночи на камне молился, то, значит, в лесу, а днем, чтобы его не видели в келье на том же самом камне. Потом, значит, в силу своего такого терпения, потому что был избит разбойником, был согбен, еле-еле до монастыря дошел, вот, то он уже принимает подвиг и затворничество в затворе. И только в 54 года, когда Божья Матерь собственным своим явлением ему сказала, что открывая затворы, служи людям, он, приобретший любовь, вот любовь, то есть высшую ступень добродетелей, как нам Иоанн Месячник говорил, он вышел к людям и служил людям. Каждого приходящего встречал: радость моя, Христос воскресе, и там ножки кланялся, и все. И был старцем великим, прозорливым, исцеляющим, ну и больше всего, значит, имеющим любовь. И вот этот старец, преподобный Серафим Саровский, который был известен Мотовилову, вот говорит ему следующее слово. Беседа происходит, значит, в начале зимы, по-моему, не то, что снег идет, крупными хлопьями валит, значит, на полянку, на которой они встретились. Преподобный Серафим там присел, вот, и когда разошлись другие слушатели, он задал Мотовилову такой вопрос, которым тот мучился в течение всей своей жизни. Он, прозревая этот вопрос, говорит ему: «Мне стало известно, что вы, ваше боголюбие, всю жизнь думали о цели христианской жизни. Какая же цель христианской жизни?» На самом деле, этим вопросом всю жизнь этот человек был озабочен. Когда он еще, будучи юношей, задавал этот вопрос, ему говорили: «Ну, ходи в церковь там, ну, молись, посты соблюдай, старайся каяться, вот это цель». Но преподобный Серафим Саровский ему говорит: это средство, это только средство. Для чего? Для того, чтобы стяжать благодать Духа Святаго. Более того, он даже говорит, что мы, будучи купцами, что давало нам больше, тем мы торговали. Вот. И поэтому, что тебе дает больше этого, то ты и старайся этим торгуй. То есть какой-то добродетель больше, который тебе производит какое-то движение. И вот смотрите, там очень интересно, то есть в этой беседе, что когда этот человек совершенно открытый, конечно, для старца, задает ему вопрос: а как я узнаю, что вот в Духе Святом благодать есть, как я ее узнаю? Преподобный Серафим Саровский просто показывает ему, как это происходит. Он молится, примерно, знаете, вот, ну, все же молитвы открываются. И вот как Господь молился за своих апостолов, значит, чтобы им показана была та божественная сила, которая была в нем, вот, что он Бог. Вот. Так же и преподобный Серафим Саровский молится Мотовилу, возлагает на него руки. Вот. И у того меняется картина мира в глазах. Вот, и он описывает преподобного Серафима, что он видит. Он видит великое сияние, которое исходит от лица преподобного. То есть вообще он почти не видит его, там один только свет. И из света этого смотрят глаза на него. Далее он говорит, что ему очень тепло, хотя на них уже было достаточно много снега нападало, снег не таял уже на них, понимаете? Вот. Потом он чувствует, значит, вот благоухание. И прочее так и необъяснимое, то есть воздействующие практически на все органы его духовного чувства, вот, духовного чувства, не такие физического, вот, какие-то такие ясные, откровенные такие вещи. А говорит, что у тебя на сердце? Покой, мир, тишина. Знаете, радость неизъяснимая, как он говорит. Вот. То есть присутствие Духа Святаго показывается ему всецело опытом показывается. То есть что значит быть в Духе Святом? Вот. Святых мы называем, вот особенно преподобные, часто употребляем это слово, преподобные и богоносные отцы наши. О чем это говорится? Богоносцы, понимаете? Вот. То, что человек посредством подвигов, очищения сердца, сделал из себя такой, с таким себя превратил, в такой сосуд, такой, значит, чистоты достиг, что Господь вселился в него. По слову апостола, как апостол говорит: неужели вы не знаете, что вы храма Духа, живущего в вас? Вот. То есть вы храмы Духа, живущего в вас, тела ваши, храмы Духа, живущего в вас. То есть благодать божественная, которую человек посредством своих подвигов святой накапливал, она делала этого человека сопричастным Богу, сопричастным. Понимаете, он как бы все время находился на прямой связи с Богом. Понимаете, если так вот слово можно употребить. Вот. Потом очень интересный образ, как его применяет святой праведный Кронштадтский тоже. Он сравнивает с солнцем, почему святые все знают и все видят, потому что они соединены с Богом. У Бога нет, мы говорим, он существо неограниченное, в нем нет времени, пространства, поэтому они прозревали будущее, знали прошлое. Поэтому, значит, Моисей, пророк, которого он называет боговицем, он описывает в книге Бытия, которая вот первая книга Библии, значит, книга Бытия, и он ее описывает, как будто он очевидец, как будто он видит, как мир творится, правда же, в течение 6 дней. То есть, как будто он присутствует при этом. Потому что вот Господь, мы в нашем символе веры говорим, что верю в Духа Святаго, который говорил через пророков. То есть вот они, соединенные с Богом, значит, и в Боге живущие для нас, доносящие то, что им дается, значит, узнать, какое откровение, вот которое Господь им дает. То есть вот такое соединение, полнота соединения с Богом и давал им такие великие дары прозорливости, повелевали стихиями, потому что, значит, вот пророк Илья там помолился, помните, 3 года не было дождя, и дождь пошел сразу. И огонь сошел с неба, испепелил все жертвы, там все прочее. Ходили по воде, все прочее, не своей силой, понимаете, не своей силой. А божественной вот этой силы благодати, вот, энергии Бога, благодати, горами двигали, понимаете, все, что только, как апостол, опять же, Павел говорит, все могу во укрепляющем меня Иисусе, все могу, понимаете, вот. Но тоже самый, в тот же момент познавали собственную человеческую немощь, они, конечно, вот, собственную немощь всегда познавали. Встает вопрос, так же, как стоит он перед, по-моему, стоял перед латинянами, перед этим самым Варлаамом, что, может быть, это было в прошлые когда-то времена, а сейчас этого нет. Вот. Потому что мы в себе такого не находим, понимаете, вот как я с батюшкой с одним беседовал, очень интересно, вот такой батюшка, ну, шутник такой хороший, и он это говорит, ко мне подошла одна моя прихожанка, говорит, и говорит, батюшка, вот я, говорит, что-то неправильно, наверное, молюсь. А я, говорит, читала, вот когда святые молились, они от земли отрывались, понимаете? А я, говорит, все что-то не могу. Вот. Ну, он так маленько, это с юмором, шутя, и говорит, знаешь, когда с тобой будет это происходить, скажи мне, я куплю тебе каску, чтобы ты от потолок не стукалась, когда будешь позмывать вверх, понимаете? Вот. Ну, она так это, конечно, посмеялись, да и слава Богу. Вот. То есть... Мы, значит, молимся «Россия на слабой» и никогда ничего особо так вот не ощущаем. Да и будем, если ощущать, то это, может быть, мы попали в ложное представление о себе. Это состояние прелестное, может, мы пришли, о котором бы тоже следовало поговорить. Самообман, вот это все. Когда, значит, вот человек ищет какие-то знаки от иконы, перед которой он молится, понимаете, вот, чтобы она улыбалась ему, или, значит, благосклонно посмотрела, или еще что-нибудь, какие-то признаки, как будто он достоин этого, понимаете, он достоин. Это чувство мнения о себе, что он достоин, понимаете, или он запахи какие-то благоухает, или еще что-нибудь. Ну, всем хочется чудо увидеть, правда же, да, но хочется увидеть чудо, вот, кому не хочется. Вот, наверное, всем хочется, правда же, да? Чтобы это было какое-то ясное, непосредственное подтверждение того, что вот оно есть, понимаете? В то же время мы чудеса видим каждый день, но мы не обращаем на них внимания, понимаете? Мы видим чудеса каждый день. Но вот хочется какого-то реального чуда. И об этом поиске Господь говорит, отрицай. Он говорит, род лукавый прелюбодейный знамения ищет, и знамение не даст ему, понимаете? Вот. То есть, главное мнение о себе, когда вот Господь гордым противится, а кротким дает благодать. Святые очищали сердце свое, они ощущали себя великими грешниками. Потому что чистота сердца – это состояние, в котором все отражается, самая маленькая пылиночка, понимаете? Вот. Как очень часто люди, вот, приходящие в церковь и достаточно уже долго исповедующие, они говорят, а я, наверное, еще хуже стал. Я прям какой-то стал грешник такой, правда. Я раньше, наверное, лучше был. Да не было такого, чтобы ты был лучше до того, как ты начал каяться, понимаете? Вот. Просто ты не видел себя. Ты меньше видел. Как вот святые нам давали такое сравнение, когда свет начинает падать в какое-то темное помещение, только ты тогда видишь, какое оно грязное, правда же? А до этого сидел там, сказал себе, все хорошо, прилично, а тут, значит, свет начал падать. Ну и как говорится, удивился, какой ты есть, правда же, да? И то Господь полностью не дает этого познать, потому что святые нам говорили, что если бы ты увидел какой-то есть, ты бы погублен собственной мнительностью, то ты бы сразу подумал, что да, такое существо, как я, спастись не может. Что я вот такой сякой, что я не могу спастись, понимаете? Вот. И такой бы глубину погрузился отчаяние, что был бы погублен своей мнительностью. Поэтому Господь даже до конца по любви своей, по милосердию, не дает нам познать себя.